Сергей Давиденко. Оранжевый домик.
Старость — это пустынный остров, окруженный смертью.
Подошли Гензель и Гретель ближе к избушке и увидели, что сделана она из хлеба, крыша из пряников, а окна из прозрачного леденца.
Братья Гримм, пряничный домик.
Прыг да скок. Туда-сюда. Крыша едет. Не беда. Жизнь лишь сон. А мир фуфло. Это, братец, западло. Только ты не унывай. Лучше вмажемся давай.
Стивен Кинг, стрелок.
Я хочу жрать. Если увидишь какую-нибудь забегаловку, скажи. А у тебя что, глаз нет? Дикий, не зли меня. У меня сегодня чертовски хреновое настроение. И не в твоих интересах лезть мне под руку. И я просто... Просто дики трахаются гномики. И мыши. А теперь помолчи. Дики скорчил недовольную физиономию и откинулся в сиденье. Он хотел спросить Шими, кто с кем все-таки трахается. Гномики с мышами или и те, и другие, но между собой. Однако решил промолчать. Молодой человек выудил из кармана замусоленной джинсовой жилетки с потрепавшимися краями пачку Juicy Fruit. Развернув одну пластинку, он ловко закинул ее в рот и принялся сосредоточенно жевать, рассеянно поглядывая по сторонам. Пейзаж был довольно однообразным. Серая асфальтовая дорога да выжженная земля. Какая к чертям забегаловка в этой пустыне? Солнце стояло в зените, и даже несмотря на бешеную скорость, с которой несся их Опель, все окна были открыты до максимума. В салоне машины стояла духота. «По-моему, после Ловленда должен быть Дикий». Дики надул пузырь из жвачки, некоторое время влажный шар оставался недвижимым, а затем сочным чпок лопнул, облепив всю нижнюю часть лица юноши. «Дики! Дики, мать твою, я к тебе обращаюсь!» «Ты сказал, чтобы я помолчал», — снисходительно проговорил молодой человек, старательно вытирая лицо. Шимми зло крутанул руль в сторону, обойдя справа несколько крупных комьев в перекати-поле. «Это правило действует до тех пор, пока я сам не заговорю с тобой». Тон Шимми стал спокойней. «Посмотри в бардачке, нет ли там карты». С обреченным видом, словно ему предстояло вычерпать кружкой мировой океан, Дики принялся копошиться в бардачке. Старая записная книжка, пустая сигаретная пачка, носовой платок и гелевая ручка. «Нифига там нет!» — объявил он, вновь откидываясь на сиденье. Шимми выругался и нажал на педаль акселератора. Мотор натужно заскрипел, возмущенно протестуя против новой нагрузки. «Бензина хватит?» — без особой надежды спросил Дики брата. Шимми молчал, нахмурив брови, и Дики решил оставить его в покое. «Да, бензина должно хватить, иначе и не может быть, по крайней мере, Дики на это очень надеялся. Надежда — это единственное, что оставалось у него и его брата-близнеца Шимми. На самом деле Шимми звали вовсе не Шимми, но истинного имени его никто не знал. Оно, как, впрочем, и настоящее имя Дики, исчезло вместе с их матерью. Дики почти не помнил ее. Непрекращающаяся пьяная ругань, смех, запах дешевого виски и холодные сухие руки — вот, собственно, и все воспоминания. Шимми же, наоборот, достаточно хорошо ее помнил. Во всяком случае, он так утверждал. Он ненавидел мать. Ненавидел за то, что знал, что их кормежкой в годовалом возрасте занималась двоюродная сестра матери, тетушка Хелси. Ненавидел, потому что однажды, когда Шимми исполнилось 3, мать выкрутила ему руку так... Он просто долго хныкал, потому что хотел есть. Что детские хрупкие кости не выдержали и треснули, как сухая щепка. Ненавидел, потому что загаженный мухами стакан виски заботил ее больше, чем он и Дики. Через 2 года после их рождения на свет появилась Чикита, крошечное создание с русыми волосами. Потом их мать исчезла. Просто исчезла. Испарилась, как сизое кольцо сигаретного дыма, оставив голодных и замызганных близняшек с дочкой в пустой квартире. Нет, она оставила еще кое-что в наследство своим детям. Кучу долгов. Поговаривали, что ее пырнули ножом в какой-то пьянке. Но Шимми не особенно верил в это. «Я готов целовать ботинки тому, кто соизволил снизойти до этого и прекратил ее грязное существование. Много чести. Бьюсь об заклад, что наша мамаша до сих пор заживо гниет в какой-нибудь трущобе в обнимку с бутылкой», — говорил он Дики. «Что касается отца, то о нем не знала ни мать, ни тетушка Хелси. После исчезновения своей сестры она, недолго думая, забрала ребятишек себе в Огайо, где ее муж Томас купил клочок земли, на котором поместился уютный домик и нехитрое хозяйство. Это она дала им эти несколько схожие имена. Это тетя Хелси и больше никто. Лезла из кожи вон, чтобы пристроить ребят в школу и хоть как-то приодеть. Своих детей у нее не было, и всю ласку, любовь и доброту она самозабвенно отдавала им с Чикитой. И все вроде бы стало постепенно налаживаться, но Шимми часто говорил, что жизнь как зебра. Все идет по принципу черных и белых полос, Дикие. Таков закон этой гребаной жизни. Сначала тебе кайфово, и тебе кажется, что так будет всегда. Когда ты к этому привыкаешь и перестаешь благодарить Бога, ты думаешь, что это само собой разумеющееся. В таком случае для сравнения жизнь подкидывает тебе какую-нибудь подлянку. Тогда ты рвешь себе на заднице волосы и вопишь: «Боже, ну почему именно я?» «Да потому! И когда ты свыкаешься с внезапно обрушившейся на тебя проблемой, тебе будет казаться, что так было всегда. Хлоп! Потом опять кайфово!» «И так по спирали», — разглагольствовал Шимми, аккуратно деля ослепительно белый порошок на равные доли. «Так вот, братишка», — он покровительственно хлопал Дики по плечу, «наша с тобой жизнь похожа на зебру, которую окунули в деготь, и отмыться ей от этого дерьма нет никакой возможности. Но ты не унывай». С этими словами он осторожно вдыхал порошок, стараясь, чтобы ни одной крошки не просыпалось. «Следуй следующему правилу. Когда тебя трахают, и ты ничего не можешь сделать, постарайся извлечь из этого максимум удовольствия». Шимми хихикнул. «Само собой, эта аксиома подлежит расширительному толкованию», — добавил он назидательным тоном. Дики всегда восхищало умение Шимми витьевато изъясняться, несмотря на то, что своими познаниями в школе учителей он не особо радовал. Шимми вмазывается уже почти как 2 года. По большому счету, это и явилось причиной их поспешного бегства. Но об этом после. Автоматические двери электропоезда закрылись, зажав ногу юной девушки, Испуганно вскрикнув, она попыталась выдернуть ногу, но поезд внезапно тронулся. В толпе раздались охи да ахи, но никто не решился приблизиться к бедняжке, которую волочил набирающий с каждой секундой скорость поезд. Тетушка Хелси была среди толпы. Ей удалось вырвать девушку из дверей. Удалось ценой своей жизни. Ее правая нога попала в пролет между перроном и движущимся поездом. Заплаканная девчонка с ободранными в кровь коленками откатилась в сторону, а тетю Хелси затянула в пролет полностью, как пылесос, и размазала по стенкам платформы, словно подтаявшее мороженое, которое малыш размазывает ложкой по стенкам бумажного стаканчика. Машиниста выкинули с работы. Дядюшка Томас некоторое время держался, после чего крепко запил. Заложил дом, и через полгода сильный, подтянутый, загорелый мужчина превратился в сгорбленного старика с ввалившимися глазами. «Нам понадобятся еще деньги. Тех, которые мы взяли на бензоколонке, хватит лишь на жрачку», — вновь подал голос Шимми. «Думаю, тебе не обязательно нужно было доставать пистолет», — осторожно сказал Дики. «Этот парень наверняка запомнил нас». «Ничего, пусть теперь портреты наши рисует. Или ты хотел, чтобы мы подошли к нему, наклонившись в третьей позиции, и промямлили что-то типа: «Ах, многоуважаемый сэр, мы должны кучу бабок господину Норману. К тому же хотим поесть, попить и так далее. Не соизволите ли вы открыть кассу и отдать нам все ваши деньги? Премного благодарны, спасибо за внимание». «Не, в задницу! Зато теперь за нами будут охотиться не только Норман с гориллами, а еще и копы!» — нервно произнес Дики. «Мне нужно вмазаться», — словно не слыша его, вдруг сказал Шимми. Дики с неудовольствием посмотрел на него. Он никак не мог взять в толк, зачем так насиловать свое тело ради того, чтобы получить порцию каких-то паршивых наркотиков. Сам он пробовал их несколько раз, но только лишь из солидарности с братом. Откровенно говоря, ничего особенного. Намного больше кайф Дики ловил от пива, девочек и музыки. Когда-то он даже играл на ритм-гитаре в уличной группе White Sharks. Хотя назвать музыкой то ужасное и зубодробящее, что он и пару обкуренных потлатых юнца извлекали из гитар, назвать можно было с большой натяжкой. Но наркотики — это одно. Дики больше бесило то, что из-за Шимми он сам погряз по уши в дерьме. И у него были большие сомнения насчет того, что Норман будет с ними церемониться, когда до них доберется. «Хочешь, я сяду за руль?» — спросил он. «Мне нужно вмазаться», — повторил Шимми. «Осталось совсем мало». «Так ты хочешь есть или ширнуться?» — ехидно поинтересовался Дики. «Заткнись!» Дики со вздохом отвернулся. По правде сказать, сейчас они меньше всего были похожи на братьев. У обоих раньше были длинные до пояса волосы, которые Шимми недавно состриг из-за очередных глюков. К тому же, утверждал Шимми, эти патлы чертовски мешают драться. Дики как-то поинтересовался, уж не с зелеными ли чертиками приходится драться бедному Шимми, которых он частенько видит после очередной дозы, за что чуть не получил от брата в челюсть. Когда-то широкоплечий, с накачанными бицепсами. Раньше он с остервенением занимался штангой. В последнее время Шимми заметно похудел и усох. Он побрился наголо, в обоих ушах поблескивали серебряные кольца. Коротенькая бородка несколько сглаживала худобу его лица. На теле вытертая до белизны кожаная жилетка с изображением на спине выцветшего орла. В В свое время Шимми был знаком с ангелами ада и даже колесил с ними по Калифорнии. У него даже был свой Харлей, который он, впрочем, продал в очень скором времени, как стал баловаться наркотиками. Но с жилеткой он расставаться не пожелал. Шимми носил потертые брюки цвета хаки с военными ботинками, обитые металлическими пластинами. Дики помнил, как иногда его брат возвращался после очередных разборок, и его ботинки были темно-красного цвета. После этого он никогда не напоминал Шимми про зеленых чертиков. Что-что, а драться его брат умел. Дики, в отличие от брата, оставил волосы и продолжал заниматься штангой. Он ненавидел всякого рода растительность на лице и часто посмеивался над Шимми, называя его бородку «пиздой под носом», при этом ежедневно скобля себе лицо опасной бритвой, такой же, как у Шимми. На голом крепком теле джинсовая жилетка. Плечи покрывали цветные татуировки. Военным брюкам и ботинкам Шимми он предпочитал узкие джинсы и разбитые ковбойские сапоги со стоптанными каблуками. «Где Уилли?» — прерывистым голосом спросил Шимми. Опель поднялся на пригорок, и впереди мелькнуло небольшое строение. Дики посмотрел на заднее сиденье. «В банке. У него нет проблем, Шимми». Уилли — паук Шимми. Он с детства питал необъяснимую любовь к паукам и перечитал массу литературы об этих существах. Мохнатый, темно-коричневого цвета тарантул, он мог часами сидеть в одной позе, настороженно следя за тем, что происходит снаружи. Шимми нашел для него прозрачный пластиковый контейнер с отверстиями для доступа кислорода. Вскоре они проехали знак, указывающий, что они въехали в город Питтсвилл. «По-моему, это кафе», — сказал Шимми, напряженно вглядываясь вперед. Они подъехали к небольшому двухэтажному домику. Вывеска над заведением гласила «Старый койот». Чуть ниже «Сытно объестся у Льюиса». Еще ниже, более мелкими буквами «Внимание! Ближайшая закусочная и заправка через 50 миль. Лучшая ирландская еда. Решайте». Шимми стал вылазить из машины. «Давай, Дики, вылазь!» — нервно проговорил он, хлопая дверью. «Посмотрим, как готовит этот парень Льюис». Дики внимательно разглядывал закусочную. Она представляла собой небольшой ветхий двухэтажный домик с давно облезлой краской. Над дверью висел высушенный солнцем и ветрами череп буйвола с угрожающе выставленными мощными рогами. На обочине были припаркованы бензовоз и две длинные запыленные фуры. У самых дверей стоял темно-синий плимут. Слева, чуть позади строения, находилась крошечная заправочная станция. «Ты идешь?» — повысил голос Шимми. Дики уже видел, что он находится на грани срыва. Его руки мелко дрожали, лицо покрылось бисеринками пота, несмотря на усиливающееся пекло. «Не нравится мне это место», — сказал Дики, медленно открывая дверь. «Может, попробуем проехать дальше?» Шимми уставился на Дики, как на круглого идиота. «Ты читать умеешь?» Он указал трясущимся пальцем на вывеску. «Ничего живого, черт тебя дери, на протяжении 50 миль. Нам нужно заправиться. Если забздел, так и скажи». С этими словами Шимми направился к дверям заведения. Дики хотел съязвить, что он прекрасно знает, как и чем собирается заправиться Шимми. Но тот уже направлялся к бару. Дики закрыл окна и вышел из машины. Рядом со ступеньками прямо в пыли лежала тощая собака. Шерсть была такой грязной, что определить ее истинный цвет было невозможно. Рядом робко притулился маленький щенок. Дрожа всем телом, он заискивающе тявкнул братьям, виляя коротким хвостом. С востока внезапно подул сильный ветер, мелкие песчинки неприятно царапали кожу, и братья поспешили войти внутрь. Внутри было немного прохладней и царил легкий полумрак. Народа в баре было немного, но все с интересом вперили в братьев взгляды. Слева стоял обшарпанный музыкальный аппарат, из которого вперемешку с хрустом и скрежетом доносились звуки какого-то кантри. Автомат напоминал певца, который старался спеть песню с горячей кашей во рту. С потолка дохлыми змеями свисали грязные липкие ленты, на которых нашли свою смерть неудачливые мухи.
«И я возьму тебя с собой, мы полетим с тобою к звездам»,
— надрывался музыкальный автомат. Дикий разглядел рядом с ним большую лужу блевотины и поморщился. «Ну и дыра!» Неторопливо вытирающий стаканы у стойки низенький бармен с обширной лысиной окинул вошедших равнодушным взглядом. Шимми подошел прямо к нему. «Бифштекс с яичницей и пинту пива. Две порции». Бармен, понимающе кивнул, не отрываясь от своего занятия. «И еще, где у вас туалет?» Бармен поднял на него мутные глаза. «У вас есть деньги, мистер?» У него были редкие желтые зубы, загнутые внутрь, как у пеликана. Шимми побагровел. «Разве так бармен должен отвечать, когда клиент делает заказ? А, Мик?» — прошипел он, наклонясь к испуганно отпрянувшему бармену. «Ты ведь ирландец? Неси жрачку, а потом я оплачу твои услуги». Лысый затравленно кивнул и вытянул дрожащую руку, указывая Шимми на какую-то дверь.
«Туалет там, мистер!»
Дики с отвращением обратил внимание на его сальные руки с черными ногтями. Когда Шимми торопливо последовал в указанном направлении, к бармену откуда-то из темноты, прихрамывая, подошла толстуха с круглым чумазым лицом. Лысый что-то ей сказал и стал торопливо откупоривать бутылку пива. Дики уселся за свободный столик и сцепил перед собой руки. Нет, определенно, так дальше продолжаться не может. Шимми перестает контролировать себя, и с ним становится все более опасно. Дики с горечью сделал для себя неутешительный вывод. Как бы он ни любил и не уважал брата, в один прекрасный момент ему придется оставить его. Оставить в целях собственной безопасности. Ни о каком лечении от наркомании. Господи, какое лечение? Слово «лечиться» и «шими» имеют такое же нелепое сочетание, как благоухающая роза на крышке зловонного унитаза. Шими даже думать не хотел. И даже теперь, когда они в бегах, для него проблема самосохранения перед желанием вмазаться отошла на второй план. Сказать Шимми «брось ширяться и станешь счастлив» было все равно, что сказать Ромео «убей Джульетту, и тебе станет легче». Шимми когда-то был грозой района. Малолетние проститутки, патронаж над местными воришками, сбор дани с других районов, грабеж случайных прохожих – все это было в пределах его юрисдикции. И хотя они были близнецами, улица отдавала предпочтение именно Шимми. Его необузданной ярости, силе, изворотливому уму. Его боялись и уважали. Молодые мамаши пугали его именем своих непослушных детей. Каждая вторая девчонка района готова была проглотить дерьмо, чтобы Шимми обратил на нее внимание. Не говоря уже о том, чтобы оказывать ей свое покровительство. Но в один прекрасный день он вернулся в небольшую съемную квартирку совсем другим. Тогда им было по 15. Все началось с торговли. новые знакомства, связи, трали-вали, в итоге постоянные разговоры о дознячке, абстинентный синдром, галлюцинации, бредовые идеи и тому подобное. Дики помнил, как однажды Шимми валился домой под жутким кайфом. Он уселся на старое кресло и закинул ноги в ботинках прямо на стол. Вытащив из кармана опасную бритву, он стал спрашивать Дики, почему корова траву ест зеленого цвета, а молоко получается белым. Потом он сказал, что корова, которая не дает молока, называется жадиной говядиной. Даже не просто говядиной, а самой настоящей говнятиной. Дики, нахохлившись, слушал этот бред. Ему было и смешно, и страшно одновременно. Затем неожиданно Шимми стал размахивать бритвой в воздухе и издавать звуки, отдаленно напоминающие пчелиное жужжание. Дики он пояснил, что он пчела и охотится за летающими электроблинчиками. Полный отпад! Это не было бы так смешно, сколько было бы печально. В результате Шимми разбил музыкальный центр, который обошелся им 800 баксов, повыбрасывал в окно стулья и сильно порезал себе руку. Потом Шимми связался с местной наркобандой и выступал посредником в поставке кокаина каким-то крутым ребятам из Нью-Мексико, с которыми у него и произошел недавний конфликт. Все произошло до идиотизма просто и с катастрофической точностью. Позже Дики клял себя за то, что решил в тот день навестить своего брата, ведь все могло быть иначе. Он уже полтора года не видел Шимми, и о его очередных подвигах он знал только по слухам. Поговаривали, что он успел побывать 6 месяцев за решеткой, находясь под кайфом, обозвал жопой легавого, вышел и снова взялся за старое. В тот злополучный день Дики собирался ехать в Миннесоту. Один старый знакомый предложил неплохую работенку. Да и Дики самому осточертело болтаться на одном месте. Кроме того, в Барстоу за ним водились тоже кое-какие грешки. Ничего особенного. Просто как-то на одной из вечеринок он переспал с симпатичной девочкой, которая оказалась дочкой начальника полиции. Все бы ничего, но девушка залетела. Отец узнал об этом, скрупулезно изучил биографию Дики и почему-то захотел познакомиться поближе со своим потенциальным зятем. Желательно у него в участке. Это не вызвало особого восторга у Дики, и он решил смыться. Он понимал, что поступает не по-джентльменски, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. В конечном счете, как потом признался себе юноша, поездка в другой штат в большей степени была спровоцирована именно этой историей, а смена работы уже второстепенное дело. Перед отъездом он неожиданно оказался в знакомом районе и вспомнил о Шимми. Родственные чувства дали о себе знать, и после недолгой борьбы с самим собой он поехал домой к брату, прекрасно зная о том, что каждая встреча с Шимми в лучшем случае заканчивается какой-нибудь разборкой с местной шпаной или полицейским участком. Он долго жал на звонок и уже собирался уйти, как дверь открылась, и его бесцеремонно втащили внутрь. «Ты кто?» — прямо спросил его здоровенный мужчина в дорогом костюме. От него за версту несло парфюмом. На пальцах массивные золотые перстни. «Дики?» — осторожно ответил юноша. «А ты кто?» — громило усмехнулся. «Мое имя Оуэн. Слышал?» Дики кивнул, чувствуя, как его охватывает страх. «Еще бы не слышал!» Оуэн – правая рука Нормана, самого известного нарковоротила в здешних местах. Если сам Оуэн пожаловал за захолустную квартирку к Шимми, то его брат вляпался по-крупному. «Ну пошли, Дикки-мудикки!» Оуэн подхватил Дики за локоть. Молодой человек хотел возмутиться, но из коридора показалось еще двое мордоворотов, и он благоразумно промолчал. Они прошли в комнату, и Дики увидел брата. Шимми имел жалкий вид. Сгорбленная фигура, трясущиеся руки. Бледное лицо и постоянное почесывание говорило само за себя. Шимми ожидал ломки.
«Кто это?»
— вежливо поинтересовался Оуэн у Шимми, и тот ответил, не поднимая головы. «Мой брат...» «Да, сходство определенно есть», — сделал вывод Громила и тут же потерял к Дике интерес. Бритоголовые гориллы изредка бросали на него тяжелые взгляды, от которых у Дики сосало под ложечкой. Он со страхом слушался в разговор, понимая, что теперь-то Шимми уже не отмазаться. Как он понял из последующего разговора, Шимми выступил посредником между Норманом и какими-то наркоторговцами из Каньон-Сити в поставке большой партии кокаина. Эти парни что-то там нахимичили и кинули Нормана. Разговор не клеился, так как Шимми только икал и затравленно озирался по сторонам, словно заблудившийся котенок. Оуэн скомандовал одной из своих обезьян дать ему дозу. Шимми с жадностью втянул живительный порошок и сразу повеселел. Тем не менее, он до последней минуты не мог врубиться в суть ситуации и с идиотской улыбкой слушал спокойную речь главного помощника Нормана о том, что его надежные и проверенные парни из Каньон-Сити могут заняться между собой извращенными интимными отношениями. И если то дерьмо, которое он купил по совету Шимми, у вышеупомянутых ребят кокаин, то он, безусловно, сам Микки Маус. Дело в том, что вместо 14 килограммов кокаина в аккуратно упакованных пакетах оказался самый что ни на есть стиральный порошок, который Оуэн может купить в любом занюханном супермаркете. И заметьте, без помощи Шимми. Когда же до Шимми стал доходить смысл сказанного, его охватил испуг. «Я сам лично проверял качество», — попытался слабо защититься он. Оуэн нехорошо улыбнулся, продемонстрировав чудеса стоматологии. «В таком случае, малыш, ты еще глупее, чем я предполагал». «Тупица, неужели ты никогда не слышал о том, как легко проводят таких поросячих членососов вроде тебя, проворачивая подобные сделки? Эти ребята молодцы, я горжусь ими. Они провели тебя вокруг пальца, Шимми или как там тебя, понял? Специальный подставляло всегда сделает так, чтобы ты попробовал именно из той упаковки, которую предложит тебе он. Ясно тебе?» «Оуэн, я все улажу. Ну, произошла ошибка. В конце концов, все когда-нибудь ошибаются. Я уверен, что еще не все потеряно», — начал Шимми, но Оуэн его оборвал. «Это ты верно сказал. Еще не все потеряно, но об этом мы поговорим позже. А что касается ошибок, ты должен довести до своего сведения, что первая ошиблась твоя трахнутая мамаша, когда не сделала вовремя аборт и позволила появиться на свет такому Дауну, как ты. Да, и кстати, ты не замечал, что твое имя очень уж созвучно со словом «дерьмо»?» Шимми закипятился, с вызовом сказав Оуэну, что он не смеет так говорить с ним, за что тут же схлопотал в челюсть. Дики хотел было вступиться, но тут же прикусил язык, увидев направленное в себя дуло пистолета. Когда Шимми пришел в себя, Оуэн курил задумчивым видом. «Неделя, Шимми! Неделя, чтобы вернуть Норману его деньги плюс проценты! Ты хорошо понял меня? 250 кусков и не на один долбанный цент меньше! Дошло до твоих куриных мозгов? Неделя, чтобы вернуть 250 тысяч долларов!» Шимми показалось, что он ослышался. «Сколько?» «Повторите, сэр, у меня в ушах бананы!» Хорошо, что он все еще лежал на полу, иначе после слов Оуэна он бы снова грохнулся в обморок. «В противном случае», — елейным голосом сказал на прощание Оуэн, «если ты опоздаешь хоть на минуту, мои ребята побеспокоятся о том,
чтобы на твоих руках прибавилось несколько локтевых сгибов. Если верить напутственным словам наркодилера, в случае невыплаты данной суммы после этого, естественно, с учетом набежавших процентов, яйца Шими потеряют своего хозяина и будут использоваться исключительно в качестве бильярдных шаров. Что будет, если требования Нормана не будут выполнены и в этот раз, Оуэн умолчал, но Дикий сам прекрасно догадывался. Для таких людей, как Норман, раздавить человека все равно, что пернуть, объевшись бобов. «Какого хрена тут происходит, Шимми?» — спросил Дикий, когда Оуэн с громилами ушел. Тот ответил не сразу. Ему срочно требовалась добавка. Только влудив еще несколько кубиков какой-то дряни, он заговорил. Рассказ Шимми не принес ничего нового. И Дикий не знал, плакать ему или смеяться. Одно он знал точно. Поездка в Миннесоту откладывается на весьма неопределенное время. Поведав свою историю, Шимми потер соднящую челюсть. Он раздумывал ровно минуту. «Дикий, все плохо. Брат, все плохо настолько, насколько только может быть плохо. Так тебя раз так. Все не просто плохо, все очень плохо, Дикий. Есть мне дерьмо и улыбаться, если я не прав». Слушая его, Дикий молчал, разглядывая его сожженные вены, на которых уже не было живого места. «Наверняка он уже давно колется в ноги», — подумал он, и ему стало не по себе. «Такой суммы мне не собрать и за 220 лет!» — ругался между тем Шимми. «Мы смоемся по-тихому и некоторое время переждем». «Ах да, извини, что втянул тебя в это!» — вдруг вспомнил Шимми, и Дике захотелось его ударить. Искать парней из Каньон-Сити не имело смысла. Они наверняка уже грели свои задницы где-нибудь на Багамских островах. Дикий сам понимал, что противостоять Норману невозможно. Воевать с подобными ему людьми все равно, что швырять горох в приближающийся цунами в надежде, что он минует тебя, изменив направление. «А куда мы поедем?» — с безнадежностью в голосе спросил Дикий. Шимми посмотрел на брата, как на слабоумного. «Конечно же, в Барстоу, к тебе, то есть!» «Ко мне?» — изумился юноша. «А что?» Шимми на мгновение застыл и подозрительно уставился на брата. Немного помявшись, Дикий рассказал брату о причине, побудившей его уехать из Барстоу. Обменявшись любезностями, кто из них дырка от задницы, братья быстро помирились. В тот же день они уехали. Какой-то растяпа в мешковатом костюме оставил в красном «Опеле» ключ зажигания. И какая непростительная халатность, забыл опустить окно со стороны водителя. Через 5 минут Шимми и Дикий мчались по трассе номер 62. Куда? Шимми уверял, что в Нью-Хэмпшире живет один его знакомый, которому когда-то он оказал неоценимую услугу, и теперь этот знакомый по гроб жизни должен Шимми. И, конечно, ему ничего не будет стоить пустить к себе пожить на некоторое время 2 бедных близнецов. И, может быть, он даже даст им кое-какие деньги. Слушая несмолкаемую болтовню брата о мистическом знакомом, Дикий поймал себя на мысли, что ни на йоту не верит его словам. Надолго ли хватит Шимми? Дикий знал, что если наравне с кокаином употреблять внутривенные наркотики, то ситуация очень скоро станет неконтролируемой. Кроме того, как сказал Шимми, в последнее время он вообще перешел на 3-метилфетанил. И по словам Шимми, это вообще полный отпад. Башнесрывающая вещь, похлеще героина в 10 раз. Дикий вспомнил, что пока они ехали, Шимми безразличным голосом сообщил ему, что от его носовой перегородки почти ничего не осталось. Она попросту сгнила. По дороге они ограбили бензоколонку. Оба они устали, хотелось есть. Стрелка топлива дрожала на отметке 0, поэтому Шимми просто достал пистолет и наставил его в лоб парню. Дикий было искренне жаль его, но своя шкура, как известно, дороже. Они заправили полный бак, однако машину все же следовало сменить. Денег оказалось немного, около 400 долларов, но Шимми не пугало это. «Когда у тебя пистолет, деньги можно раздобыть всегда», — всезнающим видом говорил он Дике.
Больше всего он боялся, что когда-нибудь наступит момент, когда его запасы такого чертовски хорошего белого порошка закончатся. Правда, осталось несколько доз, которые можно вводить внутривенно. Шимми гнал от себя эти мысли, как назойливых москитов, но они вновь и вновь упрямо атаковали его уставший мозг.
«Похоже, к нам пожаловала юная семейка!»
Насмешливый голос вернул Дики к реальности. Он медленно поднял голову, и его столик находился справа от входа, голос раздался слева. В противоположном углу расположилась компания мужчин, Дики насчитал 4 человека. Все 4, очевидно, были водителями тех фур, которые стояли у кафе. Этакие волки дорог, бороздящие просторы штатов, которые глубоко убеждены, что именно они и есть самые настоящие мужчины. Хотя Дики, разглядывая их туповатые лица, решил, что их физиономии следовало бы поместить в медицинский справочник в качестве иллюстрации к теме. Идиотия и дебильность на последней стадии. Невзирая на жару, все были одеты в теплые байковые рубахи и лоснящиеся от грязи и машинного масла комбинезоны. Они шумно пили пиво из громадных пузатых кружек, рыгая и ковыряясь в зубах грязными ногтями. В самом углу он разглядел молодую девушку. Скудное освещение не могло скрыть того, что она была довольно привлекательна. Стянутые в хвост темно-рыжие, почти коньячного цвета густые волосы, испуганные глаза, хорошенький ротик, маленькие аккуратные руки. Перед нею стоял наполовину опорожненный стакан воды.
«Маленьким сладеньким мальчикам не следует гулять в таких глухих местах!» — продолжил тот же голос.
Он принадлежал тучному, высокому, ростом почти под 6 футов мужчине. У него было красное, обветренное лицо, в прокуренных зубах сигара. Он поднялся со своего места и направился к столику, за которым сидел Дики. Все молчали. Верзила в синей клетчатой рубашке за столиком одобрительно кивнул и что-то прошептал своим дружкам. Дики почувствовал, как напряглись мускулы. Великан подошел почти вплотную к нему.
«Твой друг не обучен хорошим манерам!»
Дики с любопытством посмотрел на него. Здоровяк выпустил дым изо рта прямо в лицо Дики.
«Никому не позволено грубить Льюису, когда он обслуживает нас! Я с нетерпением жду твоего шибко умного партнера! Вы ведь партнеры?» «Ну, я имею в виду...»
Он соединил большой палец с указательным и смачно плюнул в получившееся отверстие. После этого он обернулся к своим друзьям, приглашая их посмеяться над этой ужасно смешной шуткой. Те не заставили его ждать и дружно загоготали.
«Так вот...» — продолжал он, не отрывая тяжелого взгляда от Дики, который продолжал неподвижно сидеть за столом, сцепив перед собой руки. «Я дождусь твоего любовника, хотя что-то он уж очень долго возится там со своим огрызком. Или он подмывается?»
Снова хохот. Кровь бросилась в лицо Дики. Пальцы его рук сжались так, что побелели суставы. На скулах заиграли желваки. Бармен принес мясо и пиво. Дики глубоко вздохнул и сделал глоток пива, буквально кожей чувствуя на себе обжигающий взгляд Верзилы.
«Хочу уточнить кое-какие детали, парень. Ты ведь парень, не так ли? Хотя, глядь на твои патлы, можно подумать, что ты баба. Или это парик?»
Хлопнула дверь. Шимми. «Чем обязан столь редкостному удовольствию?» Шимми выжидательно смотрел на здоровяка. Он был почти на голову ниже его, но смотрел так, будто видел перед собой раздавленного на сельской дороге скунса. Дики сразу уловил происшедшие перемены в брате. Исчезла нервозность, движения четкие и уверенные, почти плавные, речь спокойная и размеренная. Несколько томительных секунд они изучали друг друга. Неожиданно черты дальнобойщика разгладились. Похоже, его озарила какая-то идея.
«Окей, мальчики, ешьте! Мы поговорим чуть позже!»
Произнеся эти слова,
он вернулся к своему столу.
«Твои глаза, как горные кристаллы, у них вся моя жизнь»,
— хрипел музыкальный автомат. Шимми плюхнулся на расшатанный стул, жалобно заскрипевший под его весом.
«Что было нужно этому дерьмовозу?»
— спросил он, жадно вгрызаясь в мясо. Оно было холодным и жестким, пиво теплым и выдохшимся. Но близнецы с удовольствием накинулись на эту нехитрую еду. Глотая, почти не пережевывая большие куски, Дики неожиданно открыл для себя, что ему все время хочется смотреть в ту сторону, где сидела та девушка с волосами цвета расплавленной меди.
«Он считает нас гомиками», — выговорил он с полным ртом. Шимми глотнул пиво, глаза его заблестели. «Да ну, убедим его в обратном».
«Мне кажется, сейчас не время», — промолвил Дики, не отрывая взгляда от сидящей в углу девушки. Она поймала его взгляд, и уголки ее прелестного ротика робко раздвинулись в жалкой улыбке.
«Я знаю, что тебе нужно», — Шимми отодвинул в сторону пустую тарелку.
По липкому столу пробежал большой таракан, и Шимми ловко прихлопнул его пивной кружкой.
«Догадываешься?»
— Дики с шумом выпустил воздух. «Ну», — не отставал от него Шимми.
«Лови момент, пока я добрый».
Дики поймал взгляд брата и неожиданно почувствовал, что тоже не прочь вмазаться.
«Только один раз», — приказал он себе, но его все еще одолевали сомнения. «Ну давай, я пока покурю, а ты иди, а потом мы выясним, кто больше похож на педрилу. Мы или эти мудозвоны», — сказал Шимми. Он достал из кармана свернутый из фольги шарик и протянул его Дики. Мгновение юноша смотрел на этот шарик, напряженно раздумывая. От одной дозы все равно ничего не будет, а нервное напряжение становилось невыносимым. «Ладно», — он взял шарик и поднялся. Помедлив, сказал: «Нам нужна новая машина, нас ничего не стоит вычислить».
«Я уже об этом думал».
Шимми делал вид, что увлеченно разглядывает полураздавленного таракана. Он все еще пытался уползти, волоча за собой бледно-желтые внутренности. На самом деле Шимми из-под лобья разглядывал четверых громил. «Я скоро вернусь», — Дики направился к туалету. У дверей стоял бармен.
«Господа хотят что-нибудь еще?» — подобострастно спросил он.
Но в его заплывших глазах горела черная ненависть. «Нет, мой друг расплатится», — с этими словами Дики закрыл за собой дверь. Сзади снова раздался оглушительный хохот. Густая вонь испражнений и застоялые мочи тут же ударили в ноздри. Едва сдерживая возмущенные порывы желудка и сторгнуть из себя наспех проглоченный обед, Дики прошел к кабинке. Их было всего две, дверь одной из них была щедро вымазана чем-то темно-коричневым. И юноша благоразумно решил воспользоваться второй. «Не вовремя ты захотел снять стресс», — упрекнул он себя, расстегивая ширинку. «Не время и не тем способом». Шимми остался один. Засиженные мухами стены туалета были сплошь покрыты различными надписями весьма глубокомысленного содержания, как то «Подойди поближе! Он не такой длинный, как ты думаешь!» «Позвони Сьюзи! Она классно сосет!» «Тряси, не тряси! Последняя капля всегда на ботинок!» И так далее. Дики усмехнулся. Под ногами хлюпала мутная жижа. Возле унитаза валялся шприц. Нахмурившись, молодой человек с хрустом раздавил его каблуком. Развернул шарик, высыпал его содержимое на ладонь, вдохнул. Несколько секунд ничего не происходило. И Дики уже решил, что Шимми его надул. Как вдруг теплая волна мгновенно разлилась по всему телу, подгоняя кровь в венах, устремляясь в мозг. «Сейчас будет приход», — как обычно говорит Шимми. Дики невольно подумал, что так должно быть, рыбы на дне океана чувствуют приближение землетрясения. Сердце, очнувшись с учащенной ритмичностью, пропускает порции крови. Мировосприятие остановилось. «Ух!» Дики не знал, сколько прошло времени, когда его стало немного отпускать. Он чихнул и тут же вздрогнул, услышав позади надсадный кашель. Кашель был глубокий и хриплый. Так могут кашлять либо больные, либо очень старые люди. Дики осторожно вышел из кабинки и чуть не наступил на нечто грязное, маленькое и ужасно воняющее. «Глюки!» — было первой мыслью, и он даже несколько раз моргнул, прогоняя от себя возникший образ. Но это не исчезло. Прямо перед ним в нелепой позе скорчилось какое-то существо неопределенного пола. Спутанные седые волосы неровными прядями спадали на плечи. Разорванная выцветшая куртка в дырках и сальных пятнах. Ноги. Ног у него не было. Существо держалось на деревянной подставке с жалким подобием колес. В одной желтой руке он судорожно сжимал пустую бутылку. Вместо другой руки торчала грязная пластмассовая культя. «Господи, я уже шарахаюсь от жалких бродяг!» Облегченно вздохнул Дики. Существо подняло трясущуюся голову.
«Не найдется ли 10-центовика, приятель? Помоги ветерану Вьетнама! Я отдал за Америку свои ноги и руки!»
Седое дутловатое лицо пьяницы, глаза с полопавшимися кровеносными сосудами, рыхлый нос в оспинах, шелушащиеся губы раздвинулись в заискивающие улыбки, которой позавидовала бы пиранья. Сгнившие пеньки зубов были похожи на давно неремонтируемый деревенский забор. Гремя мелочью, Дики кинул безногому две монетки. «Когда купишь себе виски, помолись за Дики и Шимми».
«Данки Шон!»
— произнес старик, бережно подбирая из лужи две монетки по 25 центов. Дики уже подошел к двери, когда калека неожиданно произнес:
«Могу дать бесплатный совет, мистер!»
Дики раздраженно обернулся.
«Пока не поздно! Еще не поздно! Убей себя! Убей себя и брата, если он не сможет сделать это сам!»
Дики замер на месте. Руки сжались в кулаки. «За такой совет, старик, можно самому оказаться трупом!» Старческий кашель был ему в ответ, и Дики вышел. Закрывая за собой дверь, ему показалось, что эта ужасная пародия на человека что-то пробормотала. Что-то похожее на цифру 100. Когда он вернулся в бар, обстановка не изменилась. Шимми, докуривая, все так же искоса поглядывал на здоровяков в комбинезонах. Один из них подсел к девушке. Похотливо ухмыляясь, он наклонился к ней, что-то шепча. Та неуверенно отнекивалась. Увидев Дики, она с надеждой посмотрела на него. В испуганных глазах он прочел мольбу о помощи. Шимми стал подниматься из-за стола. Рука его как бы невзначай скользнула по карману жилетки, где у него удобно устроился пистолет. «Как самочувствие, братишка?» — участливо спросил он у Дики. «Нормально», — пробормотал юноша. Предметы перед ним то приближались, то отдалялись, отчего он чувствовал головокружение.
«Что, уже подмыли свои чудные попки, малыши?» — спросил великан с красным лицом.
Он затушил сигару прямо об стол и тоже поднялся. Дики пропустил его слова мимо ушей. Он заторможенно, не отрывая глаз, смотрел, как сидящий подле прекрасной девушки жирный Боров неловко пытается ее обнять, продолжая что-то нашептывать ей на ухо, сально улыбаясь при этом. Глаза девушки наполнились слезами. Она тихо ойкнула и попыталась встать, но тот резким движением своей громадной ручищи легко усадил ее на место. Дики сдвинул брови.
«Просто иди, иди», —
донесся до Дики шепот брата. «Окей, я сейчас просто пойду, пройду между этих колченогих стульев, мимо этих говнистых обезьян, выйду на улицу, сяду в машину и уеду. А эти грязные жирные твари будут хватать ее прекрасное тело своими немытыми руками, а потом они отнесут ее, плачущую и отбивающуюся, наверх, в одну из пыльных комнатенок этого захолустья, и будут по очереди ее насиловать. При мысли о том, что эта орава потных громил могут сделать с девушкой, Дики стало тошно. Он не допустит этого. «Не дури», — спокойно возразил ему внутренний голос. «Проблем у тебя хватает с лихвой. Так что оставь в стороне свои рыцарские побуждения». Все это промелькнуло в мозгу Дики за считанные доли секунды. Однако он уже принял решение. «Иди», — повторил Шимми и слегка толкнул его в спину. И он пошел, словно робот, у которого заржавели важные части механизма. Шимми неслышно ступал вслед за ним. В бар несмело зашел тощий щенок и, подойдя к луже блевотины, стал ее есть, виляя обрубком хвоста.
«Ребята, у нас есть кое-что вам сказать!»
Здоровяк в ковбойке ощерил в улыбке желтые от никотина зубы. «У меня тоже», — сказал Дики, и, внезапно бросившись к девушке с сидящим толстяком, присев, резко выбросил правую ногу. Результат превзошел все ожидания. 200-фунтовая туша дальнобойщика грузно повалилась со стула, опрокинув стоящий позади стол. При этом Дики со злорадством успел прочитать в изумленных глазах толстяка растерянность, граничащую со страхом. Раздался звон разбитых бутылок и ругань бармена. Недолго думая, Дики схватил за руку девушку.
«У меня тоже есть кое-что тебе сказать, бочка с навозом!» — вымолвил он, сжав ее маленькую ладонь. «Она поедет с нами!» Сказать, что только что произошедшее поразило всех находящихся в баре, значит не сказать ничего. Глаза великана с красным лицом округлились до размеров тарелок. Остальные двое неверяще смотрели, как их компаньон, матерясь, возится на полу среди обломков стула, пытаясь подняться. Краем глаза Дики заметил, что Шимми отошел в сторону и встал у стены, лишая других возможности обойти его со спины.
«Не так быстро, детишки!» Великан быстро пришел в себя. «Спокойно, Льюис!»
Он обратился к бармену, который с пунцовой от злости лысиной уставился на разбитый стул.
«Эти ребята оплатят тебе все, я обещаю!»
Он снова повернулся к Дике.
«Ты хочешь эту пташку?»
Он указал пальцем на дрожащую девушку.
«Тогда у меня к тебе предложение!»
Под его кустистыми бровями хитро сверкнули глаза. Дики воинственно смотрел на него.
«Черт, да что угодно! Лишь бы увести подальше от вас это небесное создание!»
Хотелось кричать ему, но вместо этого он, уняв в голосе дрожь, спросил.
«Твои условия?»
Толстяку, наконец, удалось подняться, с ненавистью глядя на Дики.
«Какие к черту условия, Рэндалл? Я задушу этого молокососа прямо сейчас!»
Лицо великана закаменело.
«Сядь!»
Потом он повернулся к Дике.
«Условия очень простые, малыш. Мы просто померяемся с тобой силой, и ты докажешь нам, что ты мужик. Так ведь, ребята?»
Он снова ухмыльнулся.
«Назови хоть одну причину, по которой он должен тебе это доказать», — сказал Шимми.
Он настороженно следил за каждым движением огромных мужчин.
Глаза Рэндалла вспыхнули. «Закрой пасть! С тобой будет отдельный разговор!» «Так вот!»
Он в упор разглядывал Дики. С его словно высеченного топором лица не сходила пренебрежительная улыбка.
«Мы сейчас с тобой сядем за стол, упрем локти в стол, сцепим кисти рук, и каждый будет тянуть в свою сторону. Знаешь такое состязание?»
Дики кивнул.
«Победитель забирает девушку, проигравший оплачивает выпивку. И после этого ты выясняешь отношения с Харви».
Он указал массивным пальцем на толстяка, которого сбил Дики.
«Поскольку, судя по всему, ему не терпится дать тебе сдачи». «Вообще-то я собираюсь убить тебя. Тебя и твоего сраного друга, который уж очень напоминает сторчавшегося пидора. А потом помочиться на ваши трупы».
Смеялись в то время его глаза. Дики почувствовал, как ногти девушки впились в его ладонь. Она еле слышно вздохнула и придвинулась ближе к нему. Юноша ощущал исходившее от нее тепло и неожиданно почувствовал, как его охватывает возбуждение. Он медленно высвободил руку и посмотрел на Шимми.
«Надеюсь, ты не настолько сбрендил от вида красотки, что действительно решил мериться силой с этим медведем?»
Безмолвно спросил брат, и Дикий уверенно сел за стол. Громилы возбужденно зашептались в предвкушении увеселительного зрелища. Белая, как мел, девушка обреченно смотрела на усаживающегося Рэндала. Он был почти вдвое шире в плечах Дики. Руки напоминали толстые стволы деревьев. Шеи не было видно вообще. Он закатал рукава.
«Начнем?»
«Пожалуй», — Дики чувствовал, как заколотилось сердце.
«На счет три, Льюис!»
Бармен шмыгнул носом и подошел ближе. Они сцепили руки.
«Раз!»
Ладонь Рэндала была твердой и шершавой, как кора старого дерева. Пальцы стальными клещами обхватили запястье юноши.
«Два!»
У Дики возникла мысль, что Льюис явно не первый раз участвует в подобном мероприятии. Краем глаза он увидел, как здоровяк в ковбойке грубо схватил за локоть рыжеволосую девушку.
«Это чтобы твой дружок вдруг не решил сбежать с ней, когда начнется самое интересное!»
Сообщил он и захохотал. Дикий чувствовал, как вспотели его ладони. Глаза великана превратились в бушующие факелы. Дикий набрал побольше воздуха в легкие.
«Три!»
Борьба началась. Рэндалл улыбался. Улыбка заполнила почти все его лицо. Дикий чувствовал исходящее от него несвежее дыхание. Отдавало дешевым табаком и луком. Он снисходительно смотрел на Дики, и его рука почти не напрягалась и напоминала глубоко врытую в землю скалу. Струйка пота проделала узкую дорожку на лице юноши. Вены и жилы лопались от напряжения. Мышцы постепенно теряли чувствительность. В какую-то долю секунды он поймал безнадежный взгляд Шимми.
«Нет, братишка, этот орешек тебе не по зубам. И хотя у тебя прекрасное сильное тело, и ты не употребляешь наркотики, ты не сможешь одолеть его. Проще пропеть гимн Соединенных Штатов. А вообще ты дурак. Не то время ты выбрал, чтобы играть в благородство».
Руки борющихся еще оставались на одной линии, но Дики со страхом видел, что Рэндалл просто играет с ним. Играет, как сытая кошка с мышью. И он наслаждался этой игрой. Собрав все силы, Дики удвоил нажим. Рэндалл позволил ему немного наклонить свою руку влево. Затем с холодной усмешкой вернул ее на место. Дики начал задыхаться. Рыжеволосая девушка с нарастающим страхом, словно загипнотизированная, следила за неравной борьбой. Кулачки ее красивых рук нервно сжимались и разжимались. Здоровяки сгрудились вокруг стола, одобрительно гудели, табачный дым заволакивал глаза. Спина взмокла от пота, и Дикий чувствовал, что силы его медленно, но неуклонно покидают. Сидящий перед ним громила становился похожим на уродливого павиана. Желтые зубы скалились в ухмылке.
«Никуда вы отсюда не уедете!» Читалось в его сверкающих глазах. «Сейчас я положу твою руку на этот гребаный стол, а потом убью. Убью тебя и твоего партнера, а потом буду трахать эту красотку прямо на этом столе, пить пиво и трахать».
«Еще не поздно! Убей себя и брата!»
В памяти промелькнули слова грязного калеки в туалете. И Дики, сам того не осознавая, потянулся левой рукой к карману. Горло пересохло.
«Рэндалл! Рэндалл!»
Скандировали ошалевшие от предстоящей победы друга-дальнобойщики. Шимми сделал шаг в сторону двери, лицо его стало землистого цвета.
«Пожалуйста, не позволяй ему победить тебя», — молили распахнутые глаза девушки.
Весьма не кстати Дики пришло в голову, что они похожи на красивые крылья какой-то экзотической бабочки. Очевидно, Рэндалл решил, что наконец время игр закончилось, и слегка напряг руку. Дики с ужасом увидел, с какой легкостью здоровяк одолевает его, почти не предпринимая никаких усилий. На виске вздулась жилка, все тело было подобно натянутой струне.
тревожно звенящий и в любую секунду способный лопнуть. Рука под нажимом великана неумолимо приближалась к залитой пивом поверхности стола. «Быстрее, черт возьми!» Левая рука нащупала нужный предмет в кармане и стала осторожно извлекать наружу. Медлить больше нельзя, его глаза уже окутывала багровая пелена. Дики с шумом выпустил воздух, словно взорвавшаяся камера. Его левая рука взметнулась, движение было настолько быстрым, что его никто не заметил. Глазам присутствующих предстало лишь какое-то неуловимое, смазанное в воздухе движение. На какое-то время все замерли. Затем гортанный, полный боли и ярости вопль разорвал липкую тишину. Кричал Рэндалл. Здоровяки в комбинезонах умолкли. Теперь стало видно, что на запястье великана появился глубокий разрез, из которого широкой струей хлынула кровь. В левой руке молодого парня они увидели опасную бритву, с которой упало несколько ярко-красных капель. Рэндалл с изумлением смотрел на окрашивающуюся руку красным, с трудом осознавая, что это вытекает часть его самого. Да это немыслимо, ведь намного привычнее видеть эту густую теплую жидкость пурпурного цвета, вытекающую из других людей, но никак не из тебя, никак. Дики без труда положил ослабевшую руку Рэндалла на стол. Рана на руке напоминала кошмарную улыбку вампира. Дики тихо сказал: «Я выиграл». Наступила тишина. Дики, бледный как смерть, не отрывал глаз от Рэндалла. Тот, все еще не веря своим глазам, осматривал рану. В следующее мгновение он сделал то, что меньше всего ожидали окружающие. Судорожным движением он схватил здоровой рукой заляпанную жиром кружку с пивом и стал ее жадно допивать. Под его изувеченной рукой образовалась уже целая лужа крови, которая вскоре стала просачиваться сквозь расщелины в столе. Дики зачарованно наблюдал, как дергается кадык великана. Ему совсем не хотелось думать, что же за этим последует. В следующую секунду Рэндалл взмахнул рукой. Дики увидел взметнувшуюся над его головой кружку. В самый последний момент молодой человек отклонился назад. Если бы он вовремя не среагировал, тяжелая литровая посудина размозжила бы ему череп. Но край дна все равно зацепил скулу. Брызнула кровь. Дики вскочил на ноги, сжимая в руках бритву. «Беги!» — успел он крикнуть девушке. Дики отчаянно выискивал в полумраке Шимми. И это было его ошибкой. Рэндалл наконец пришел в себя и с нечеловеческим криком поднялся со стула. При этом он с невероятной быстротой толкнул стол на Дики. Послышался звон пустых бутылок, край стола силой врезал Дики в живот, заставив юношу согнуться пополам от боли. Следующий удар кулака великана пришелся в левое ухо Дики. Падая, он сбил с ног стоявшего за спиной бармена, и они оба повалились на пол. Стоящие вокруг стола приятели Рэндалла тоже пришли в себя. Харви, которого пару минут назад сбил со стула Дики, бросился к бильярдному столу и через мгновение с перекошенным от злобы лицом несся к Дики, сжимая в толстых ручищах кий. Девушка с рыжими волосами, в безмолвном ужасе, наблюдавшая за дракой, вдруг с яростью вцепилась зубами в запястье державшего ее здоровяка в ковбойке. Мужчина, вздрогнув, вскрикнул. В его голосе сквозило скорее удивление, чем боль. Звук оплеухи прозвучал, как удар плетью. Голова девушки нервно дернулась назад и бессильно повисла. Она стала медленно оседать на пол. Пытаясь подхватить обмякшее тело, дальнобойщик не заметил бесшумно возникшего за его спиной Шимми. В руках последнего что-то тускло блеснуло. Второй раз спертый воздух в баре содрогнулся от душераздирающего воя. Ковбойка выпустил из рук потерявшую сознание девушку и, шатаясь, развернулся. Одно ухо мужчины висело на тоненьком лоскутке кожи. Шею и плечи обильно поливал кровавый дождь. Шимми ловко по-кошачьи отскочил назад, настороженно следя за вторым громилой. В руках его краснела опасная бритва. Он приготовился к атаке. Раздался звон разбитой бутылки. Кто-то закричал тонким голосом. Дикий ворочался на полу, ругаясь и проклиная попавшего под руку бармена, который визгливо пищал от страха, стараясь высвободиться из-под его тела. От неумелых ударов кием, нанесенных толстяком, ему удалось увернуться, но армейский ботинок Рэндалла попал ему в бок и отбросил в сторону на фут, причинив дикую боль. Застонав, Дикий присел на корточки, смахнув с лица кровь. Бритву из левой руки он переложил в правую. Бармен, наконец, все-таки сумел подняться на четвереньки. Быстро, как гигантский паук, он засеменил к стойке. Изрыгая ругательство, Рэндалл сделал шаг в направлении Дики и занес ногу для следующего удара. С другой стороны размахивался кием Харви. Стиснув долматы в зубах челюсти, Дики нырнул под ударом кия и, оказавшись у самых ног толстяка, взмахнул бритвой. Наточенное до невидимости лезвие косо вошло в пах Харви, погрузившись больше, чем наполовину. С гулким стуком кий упал на пол. Мужчина с недоверием смотрел на внезапно появившийся у него между ног предмет, который смотрелся несколько забавно. Да, забавно, если бы не эта сумасшедшая всепоглощающая боль, которая вытесняла все остальные чувства, даже чувство ненависти к этому говнистому педику, которому удалось его ранить. Из блекнувших губ толстяка вырвался жалобный писк, и он, сделав два неуклюжих шага вправо, завалился на стул. Там он и остался сидеть с застывшим лицом. Лишь глаза безумно вращались, словно пытаясь охватить собой все пространство. Шимми пожирал глазами надвигающегося на него громилу. Срезанное ухо свисало, как лоскут отклеившихся от времени обоев. Лицо стало багрово-фиолетовым. Он нервно щупал болтающееся ухо, ослепительно белые белки глаз в красных прожилках выскакивали из орбит. «Ты, сучий выродок! Да как? Что ты наделал?» Шимми чуть не рассмеялся от наивности вопроса. Однако в следующее мгновение что-то острое с силой вонзилось ему в бок, разрывая одежду и перемешивая внутренности. Внутри что-то взорвалось. Охнув, он повернулся назад и увидел стоящего перед собой второго здоровяка. Взгляд вырвал горлышко разбитой бутылки. Розочку, которую тот сжимал в руке. Ее зазубренные края были темно-красными. Глаза крепыша горели от возбуждения, но к ним также примешивался страх. Он медленно поднял свое страшное оружие, и в этот миг Шимми коротко чиркнул бритвой «Дзынь!» и снова отскочил назад. Леденящий кровь вопль на некоторое время заполнил все остальные звуки. Лезвие бритвы начисто отсекло мизинец здоровяка и, наткнувшись на серебряный перстень, опоясывающий безымянный палец, оставило на нем глубокую царапину. Окровавленная розочка звякнула, упав на пол. Жалобно подвывая, мужчина поднес брыжущую кровью руку ко рту и принялся старательно зализывать страшный обрубок. Но крови было слишком много, и скоро он стал захлебываться. Дикий с трудом поднялся на ноги, взгляд его метался в поисках какого-нибудь подобия оружия. Осколки пивных кружек и пустых бутылок, лужи крови и пива, обломки старых столов и стульев. Рэндалл подошел почти вплотную.
«Я плохо расслышал, малыш! Так кто все-таки проиграл?»
Вкрадчивым голосом спросил он. Дикий молчал, собираясь с мыслями. Бритва осталась в жирных складках Харви. Он все так же неподвижно сидел на стуле, толстые пальцы обхватили скользкую от крови рукоятку. Но он все еще не решался извлечь бритву из раны. Под просевшим стулом образовалась большая блестящая лужа. На первый взгляд можно было подумать, что сидящий на стуле грузный мужчина просто перебрал виски и сделал пипи прямо в штаны. До него было футов 5, не больше. Но Рэндалл был уже совсем рядом.
«Ты ранил меня, сука!»
Прошипел Шимми и бросился к зализывающему руку громиле. Тот расширенными глазами смотрел на Шимми, не в силах пошевелиться. Первый удар бритвы прошел вскользь, и мужчине удалось немного пригнуться вниз. Лезвие лишь срезало лоскут кожи с редкими волосами дальнобойщика.
Шимми вертелся вокруг него, как командор вокруг быка. Верзил лишь неуклюже топтался на месте в луже собственной крови, тряс головой и что-то мычал, отчего действительно был очень похож на быка. Шимми был так занят им, что забыл про ковбойку. Тем временем громила с отсеченным ухом, вытащил из-за пояса широкий охотничий нож и подошел к неподвижно лежащей у входа девушке. Наконец подходящий момент настал. И Шимми изящным мазком бритвы рассек горло Верзиля. Глухое бульканье и тяжелый стук обмякшего тела было последним в жизни волка дорог. Нога, обутая в грубый запыленный ботинок, пару раз дернулась и замерла. Снова раздался пронзительный виск. Шимми раздраженно обернулся и увидел толстуху в грязном переднике. Зажав уши мясистыми руками, она билась в иступлении. Боковым зрением Шимми увидел Льюиса, который сосредоточенно возился в шкафу. Решив, что пока он не представляет опасности, Шимми поискал взглядом брата. Боль в боку нарастала, подобно приближающемуся шторму. В висках тяжело пульсировала кровь. Дикий осторожно отступил назад, с трудом уворачиваясь от кулаков Рэндала. Интуиция заботливо подсказывала ему, что если хоть один из них достигнет цели, ему больше не придется беспокоиться о себе и Шимми. И его близкими друзьями станут могильные жуки и черви.
«Эй! Эй! Амиго!»
Дики повернул голову в сторону голоса и тут же получил такой удар в бровь, что ему показалось, будто его сбил поезд. Мгновенная россыпь черных точек, резкая боль, и он провалился в темноту.
«Ты не слышишь? Я тебе!»
Здоровяк с почти отсеченным ухом ухмыляясь смотрел на Шимми. Он присел возле девушки и прижал лезвие ножа к ее бледной шее.
«Еще один шаг, и я поиграю с ней в хирургию. Игра называется...»
Он на секунду задумался.
«Отрежь мне хрен голову!»
Он залился лающим смехом в восторге от собственной шутки.
«Бросай свою игрушку, иначе я перережу ей глотку!»
Он слегка нажал на лезвие, и по коже девушки пробежала струйка крови. Шимми оскалился.
«Нет проблем. Ты думаешь, я буду горевать над ее смертью?»
Ковбойка замялся.
«Конечно нет. Смерть этой шлюшки не особенно заденет тебя. Да, возможно, ты будешь горевать над его смертью!»
Прозвучал голос Рэндала. Он поднял кий, выроненный Харви, и аккуратно, почти бережно установил его на шее лежащего без сознания Дики, удобно уперев конец прямо в ложбинку, чуть выше кадыка. Шимми внезапно расслабился.
«Окей, ребята, все в порядке».
Он небрежно швырнул бритву перед ногами.
«Мы немножко пошумели, а теперь нам пора».
Сидящий подле девушки мужчина хохотнул. В следующее мгновение громкий хлопок и его болезненный вопль слились воедино. Ковбойку отбросило к стене. В груди у него красным маком расцветало бесформенное пятно, которое быстро увеличивалось в размерах. На его лице появилась жалкая улыбка, на смену которой быстро пришла болезненная гримаса. Нож выпал из рук. Шимми повернулся к Рэндаллу, сжимая в руке пистолет.
«Убери эту палку, или ваш же полис Льюис будет соскребать твои мозги со стенки!»
На полу зашевелился Дики, издав тихий стон. Рэндалл бледнее медленно поднял кий. Руки его сотрясала мелкая дрожь.
«Спокойно, парень. Видишь, и я не трогаю его!»
Шимми осклабился.
«Конечно вижу. Ты молодец, Рэндалл. Послушный мальчик!»
Толстуха продолжал вопить. И Шимми сердито рявкнул бармену:
«Заткни пасть своей корове и отойди от шкафа!»
«Ты тоже отойди от него!» — обратился он к Рэндаллу.
При этом он не сводил с него пистолета. Великан затравленно смотрел на маленькое черное дуло, как кролик на удава.
напрочь забыв про свою рассеченную руку и желание разделаться с этими двумя паршивыми гомиками. Никогда еще в жизни ему не было так страшно.
«Послушай!»
— начал он, с трудом ворочая языком.
«Послушай, парень, не надо!»
«Да ладно тебе!» — равнодушно бросил Шимми и выстрелил. И без того тяжелый воздух вновь наполнился дымом. Рэндалл нелепо дернулся назад, издалека можно было подумать, что он шел себе, никого не трогая, как вдруг неожиданно перед собой увидел корыто с навозом и резко отшатнулся, боясь в него не вляпаться. Он издавал какие-то невнятные хлюпающие звуки, словно неисправный бойлерный котел. Правая сторона его лица превратилась в кашу из крови и костей. Шимми вполголоса выругался и снова выстрелил. Пуля 45-го калибра попала великану в живот, проделав в нем дыру размером с блюдце. Харкнув кровью, Рэндалл медленно осел на пол и затих. Умолкнувшая было толстуха разразилась новыми воплями. При этом к ним примешивались какие-то истерические смешки, так что все вместе звучало как нестройный хор голодных гиен. Дики пришел в себя и сидел на полу, потирая соднящую челюсть. Перстень Рэндалла рассек ему бровь до кости. Он вынул из кармана бандану и стал промокать рану. Бар напоминал скотобойню. Залитый кровью пол был усеян обломками мебели и разбитой посудой. В воздухе стоял тяжелый смрад пота, дыма, к которому примешивался ослепляющий дурман адреналина с медным запахом крови. Тишина изредка нарушалась слабым поскуливанием сидящего на стуле толстяка, который с суеверным ужасом разглядывал торчащую из своих гениталий бритву. Лужа крови под ним превратилась в небольшое озеро. Шимми обернулся и увидел Льюиса. Тому, наконец, удалось найти то, что он так долго искал. Ремингтон. Лицо бармена блестело от пота, руки неуверенно обхватили приклад. «Не дури», — спокойно сказал ему Шимми, подходя к стойке. «Дай сюда, болван». Он с легкостью вырвал у него винтовку. «Хм, Ремингтон Экспресс Магнум. 870-й», — прочитал на прикладе Шимми. «Хорошая штучка». Он кивнул на армады бутылок. «Налей мне своего пойла. Самого лучшего. Но учти, если оно будет таким же, как пиво, я отстрелю тебе яйца». Руки Льюиса тряслись так, словно через него проходил электрический заряд.
«Боже, и вся эта мясорубка из-за какой-то рыжей потаскухи!»
Чуть слышно пробормотал он, наливая виски в стакан. Дики, шатаясь, поднялся на ноги. Чувствовал он себя паршиво. Голова раскалывалась от боли, бок и скула тоже ныли. Толстуха в грязном переднике куда-то исчезла. «Где он?» Обалдело озираясь, спросил Дики. Шимми залпом выпил виски и причмокнул от удовольствия. «Ничто не может сравниться со стаканчиком хорошего виски. Разве что добрая порция белого порошочка». «Тебе повезло, Льюис». Он весело взглянул на бармена и рыгнул. Дики нетвердой походкой направился к раненному Верзиле и выдернул бритву. Из открытой раны выплеснулась струйка крови. Толстяк зажал ее руками и стал сползать на пол. Дики вытер лезвие об джинсы и нахмурил брови. И все это время в его мозгу болезненной занозой вспыхивали слова странного калеки. У него вдруг возникло непреодолимое желание вновь увидеть его, чтобы убедиться в том, что короткий диалог с ним не был галлюцинациями. Дики подошел к туалету и открыл дверь, впуская в бар отвратительный запах. Он по очереди открыл обе кабинки, даже заглянул за грязный умывальник. Пусто. «Может, еще в сливные бачки заглянешь? Здесь никого нет, идиот». Дики вернулся в бар. «Куда он делся?» Едва сдерживаясь, чтобы не сорваться, спросил он, никому конкретно не обращаясь.
«Кто?»
Шимми с любопытством посмотрел на брата.
Бок болел все сильнее, но им Шимми займется позже. Сейчас им нужно было срочно делать ноги. «Безногий старик, он был в туалете. Где он?» Дики вперил глаза в бармена. Льюис поежился, окровавленное лицо юноши напоминало зловещую маску.
«Мистер, никаких безногих стариков здесь отродясь не было, клянусь».
Дики опешил.
«Как не было? Я только что с ним разговаривал!»
Заорал он и попытался броситься на бармена, но Шимми ловко перехватил его.
«Только что ты валялся на полу, в полном отрубе. Вот тебе и мерещится всякая чушь. Остынь!»
Позади раздался жалобный стон. Девушка пришла в сознание. Шимми вперил в бармена тяжелый взгляд.
«Ключи от твоей колымаги!»
Руки бармена так тряслись, словно он просеивал песок через сито. Шимми сказал:
«И последнее, Льюис, заруби на своем носу. Пиво должно быть холодным. Пиво, а не бифштекс. Следуй этому простому правилу, и вскоре станешь богачом».
Щенок доел блевотину и засеменил на улицу.